Глава 9. Франческо Мельци, чтобы вступить во владение небольшим наследством дальнего родственника, должен был получить бумаги у нотариуса Гильома Боро. Это был человек, дружески расположенный к Леонардо. Беседуя с Франческо о последних работах учителя, заметил он шуткою, что и в его доме есть удивительный живописец из гиперборейских стран. Повел Франческо на чердак и показал крошечную иконописную мастерскую Евтихия Гагары. Франческо, желая развеселить учителя, рассказал ему о мастерской живописца Варвара, советуя при случае взглянуть на нее. Леонардо помнил разговор свой в Милане с русским послом Никитой Карачаровым о далекой Москве. Ему захотелось видеть художника из этой полусказочной страны. Вечером пошли они к мэтру Гильому. Товарищи Евтихии отправились в замок на маскарад. Евтихий также собирался, но Илья Потапыч отсоветовал ему. «В здешних поганых фряжских обычаях к питью мужи и жены в гнусных личинах сойдутся. Тут же приходят и некие кощунники, имея гусли и сопели, и бубны, бесясь и скача, и скверные песни припевая. Каждый муж чужой жене питье подает, и тут будет рукам приятие и связь дьявольская». Не из боязни соблазнов, сколько потому, что хотел в уединении поработать над иконою, и Евтихий остался дома один. Все ремесленные мелочи искусства были для него не менее святы, чем высшие правила. Он заботился о прочности, писал икону так, чтобы века не испортили ее. Дерево, липу или клен выбирал выросшее на сухом месте, намазывал слоями жидкий левкас, отнюдь не меловой, а самый дорогой, алебастровый. Потом рисовал тонкую кисточкою, тушью, перевод с древнего образца, дабы во время раскрашивания не сбиться. Наконец приготовлял краски, распускал их на яичном желтке, протирал в глиняных черепках. Начинал писать все, кроме человеческих лиц. Горы в виде круглых шапок, деревья грибами, травы с голубыми точками незабудок, облака. В тот вечер приступил он к самой важной и трудной части — писанию человеческих лиц. Недовольствуясь резкими белыми движками старого новгородского письма, он стремился к новому, рублевскому, сходному с древневизантийским, более совершенным. Особенно заботился о благолепии мужей, бороде. То короткой, курчеватой, то длинной, то широкой, на оба плеча, продымленной или с подрусинками, с подсединками. Он совсем погрузился в работу. За окном послышался шелест голубиных крыльев, и Евтихий знал, что это кормит птиц молодая жена старого пекаря. Он часто смотрел на нее украдкою. В четырехугольнике открытого окна стояла она с голою шеей, с чуть заметными веснушками на белой коже и рыжими волосами, блестевшими как золото. «Чада, на женскую красоту не зри!» — вспоминались ему слова Потапыча. «Ибо та красота после горши полыни бывает! Чада, беги от красоты женской, как Лот от Содома и Гоморры! Ибо что есть жена? Лучше лихорадкою болеть, нежели женою обладать!» Лихорадка потрясет, да и пустит, а жена до смерти иссушит. Евтихий продолжал смотреть на соседку и даже ответил на улыбку ее, такую же невольную улыбкою. Вернувшись к работе, написал одну из святых мучениц в иконе с волосами золотисто-рыжего цвета, как у хорошенькой пекарши. На лестнице раздались голоса. Вошел Власий, старый посольский толмач. За ним хозяин дома, мэтр Боро, Франческо и Леонардо. Власий объявил Евтихию, что гости желают взглянуть на его мастерскую. Он застыдился, почти испугался и все время стоял молча, не зная, куда деть глаза, только изредка взглядывая на Леонардо. Лицо его поразило Евтихия. Он казался ему похожим на Илью Пророка. Осмотрев принадлежности мастерской, невиданные кисти, пилки, дощечки, горшочки с клеем и олифою, обратил Леонардо внимание на икону «Всякое дыхание дохвалит Господа». Хотя Власий, который больше путал, чем объяснял, не умея втолковать значение надписей, художник понял замысел иконы и удивился тому, что этот варвар, сын зверского племени, как называли итальянские путешественники русских людей, коснулся предела всей человеческой мудрости. Не был ли сидящий на престоле над сферами семи планет, воспеваемый всеми голосами природы, первым двигателем божественной эпики, прима мотора самого Леонардо? Учитель рассматривал с глубоким вниманием иконописный подлинник, тетрадь с изображением икон. Здесь увидел он различных русских богоматерей, утоли моя печали и радость скорбящих, и взыграние, и умиление, и живоносный источник, и страстную с младенцем Иисусом, который как бы в ужасе отвращается от подаваемого ему скорбным архангелом креста, Спаса, мокрая брода, с прямыми волосами, нерукотворного, Спаса, благое молчание, с руками, сложенными на груди. Леонардо чувствовал, что это не живопись, или не то, чем казалось ему живопись, но, вопреки несовершенству рисунка, света, тени, перспективы и анатомии, здесь, как в старых византийских мозаиках, Леонардо видел их в Равенне, была сила веры, более древняя и вместе с тем более юная, чем в самых ранних писаниях итальянских мастеров, Чимабуэ и Джотто. Было смутное чаяние великой новой красоты, таинственные сумерки, в которых последний луч эллинской прелести сливался с первым лучом еще неведомого утра. Действие этих образов, иногда неуклюжих, странных до дикости и в то же время прозрачных и нежных, подобно было действию музыки. В нарушении законов естественных досягали они мира сверхъестественного. Особенно поразили художника два лика Иоанна Предтечи Крылатого. У одного в левой руке была золотая чаша с вечным младенцем, на которого указывал он правой рукой, «Се агнец Божий, взявший грехи мира». Лик у обоих был странен и страшен. Взор широко открытых глаз похож на взор орла, вперенный в солнце. Борода и волосы развивались, как от сильного ветра. Кости исхудалых тонких рук и ног казались легкими, преображенными для полета. За плечами два исполинские крыла, подобно крыльям лебедя или той великой птицы, о которой всю жизнь мечтал Леонардо. И вспомнились художнику слова пророка Малахии, приведенные в дневнике Джованни Бельтрафио. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет».